Издательство «Эксмо». Сабина Рейн. «Пепел над океаном». Читает Антонина Гончаренко. Пролог. Амелия. Каждый раз, когда я смотрела на него, мне хотелось бежать. Бежать без оглядки. Друзья никогда не понимали, чем Доминик пугал меня, но я-то знала, как он опасен на самом деле. Я никогда не была скромной девчонкой, невинно слонявшейся по коридорам университета. Я всегда знала себе цену и умела держать лицо. Но все же взрослая жизнь полна искушений, и ты не ты, если не попробуешь что-нибудь из ряда вон выходящее. Первый курс — время экспериментов и открытий. Кто-то теряет девственность, пробует покурить травку, а кто-то первый раз ощущает вкус алкоголя. Со мной тоже происходило много нового. 3 парня, 10 вечеринок и море проблем. Выглядит как сюжет дурацкого ромкома. Как бы не так. Нелли Фластер, моя подруга, называла меня сумасшедшей, и я вела счет собственных необдуманных поступков и не стеснялась этого. Но сейчас все по-другому. 2-й курс уже не кажется таким сложным, как 1-й. Уровень ответственности другой, но кое-что все же беспокоит. Вернее, кто? Доминик Даниэль Крамберг. Парень, который еще испортит мне жизнь. Я напрочь запретила себе смотреть в его глаза. Можно прикоснуться к нему, обмолвиться парой фраз, даже пофлиртовать, но ни в коем случае нельзя смотреть в темный омут его карих глаз. Я боялась, что если засмотрюсь в них, то пропаду. Я боялась, что потеряю контроль над собой. Ни в коем случае не терять контроль, Амелия. Ни в коем случае не прыгать в омут с головой. Ни в коем случае не смотреть Доминику в глаза. Сигарета 1. Амелия. «Но я по-прежнему считаю, что ты поступила глупо», — промывает мне мозг Нелли. «Мы обедаем в столовой, это последнее место, где я хотела бы выслушивать нотации. После вчерашней вечеринки в Доме братства подруга продолжает возмущаться моему поведению. А я всего-то оттолкнула Брэндона Ками, когда он пытался засунуть свой слюнявый язык мне в рот. Зачем я только дала ей таблетки от головной боли? Как только она пережила волшебное похмельное утро, то продолжила экзекуцию». Я молча закатываю глаза, продолжая бить по клавиатуре ноутбука указательным пальцем. Я всегда так делаю, когда злюсь. Как редактору газеты... Да-да, я почти Бетти Купер. Только брюнетка. Мне предстоит написать статью о митинге, организованном местным фондом защиты природы, и разобраться с позицией города на этот счет. Стоит отметить, что, на мой взгляд, все эти акции бесполезны, и лет так через 50 в городе не останется ни одного деревца. Написав последний столбик текста, я с шумом захлопываю крышку ноутбука и поднимаюсь на ноги. Мне правда нужно в редакцию. Стакан с кофе так и остается нетронутым, и единственное, что я могу сделать, так это сунуть его в руки Нелли. «Я ухожу, скоро психология», — заявляю я и вылезаю из плотно стоящих рядом друг с другом лавочек. «Ты не можешь уйти просто так? Мы же не договорили. И нам обеим одно и то же крыло», — возмущается Нелли. «Я не хочу снова обсуждать эту глупую тему. Если тебя действительно волнует мой недопоцелуй с Брэндоном, можешь обсудить это с ним. Он как раз сидит вон там». И я указываю за столик около кассы, забитый игроками местной команды. Брэндон Ками — лучший друг капитана футбольной команды Нью-Йоркского университета, в том году одержавший победу над противниками из Чикаго. А еще он мечта любой девчонки. Каким-то чудесным образом ему удается почувствовать на себе мой пристальный взгляд. Да я просто мастер прожигать дыры в идиотах вроде него. Он посылает мне приторную улыбку, и я всеми силами стараюсь не показать средний палец в ответ. На вечеринке Брэндон не только хотел поцелуев, он из кожи вон лез, чтобы затащить меня в спальню. Вам стоит знать, что парни, которые играют в футбол, думают, будто им все дозволено. «И все-таки хорош подонок», — мечтательно произносит Нелли и вздыхает. «Ладно, пошли на лекцию, иначе придется бежать в туалет и выжимать нижнее белье». Я улыбаюсь и следую за подругой к выходу из столовой. Я затылком чувствую испепеляющий взгляд Ника Крамберга. Он точно наблюдает за мной. Готова в этом поклясться. Прошло уже 3 месяца с тех пор, как я опозорила Ника на вечеринке братства. Он наверняка готовит месть, но слишком хитер, чтобы выдать свой план. Ник Крамберг всегда носит маску милого и доброго мальчика перед преподавателями. Но когда выходит из аудитории, открывается его темная сторона. Можно сказать, что он местный Драко Малфой. Милый снаружи, не для всех. И чертовски сложный внутри. Но сейчас не об этом. Сейчас я на паре и всеми клетками тела чувствую его взгляд, стараясь в панике не ерзать по скамье. Спина затекла, и не в самый подходящий момент. «Снова пялится на тебя?» — шепчет Нелли, не отрывая руки от тетради. «Ты тоже это почувствовала, да?» «Нет, я просто обернулась и увидела все своими глазами. Может, тебе стоит показать ему средний палец или что-то в этом роде? Ты серьезно? Это не поможет». «А то», — уверенно заявляет Нелли. «Черт, не говори, что ты боишься». «Никого я не боюсь, просто не хочу рисковать». Когда лекция заканчивается, я с шумом втягиваю воздух и смываюсь из аудитории, прежде чем рядом окажется Ник. Иногда он специально проходит мимо парты, за которой я сижу с Нелли. Однажды он невзначай прикоснулся ко мне, когда шел к выходу, и мое тело будто наэлектролизовало. Оказавшись за пределами его досягаемости, я прячусь за шкафчиками, ожидая подругу. Ник выходит из аудитории, нервно оглядывается по сторонам и, кажется, не заметив меня, уходит прочь. Показавшись из своего убежища, я успеваю схватить за руку Нелли, которая, судя по всему, уже хотела отправиться на мои поиски. Я не собираюсь прятаться от Ника вечно. Я бы даже не сказала, что он все еще до смерти пугает меня. Но инстинкт самосохранения не отключить. В том году я могла позволить себе легкий флирт с Ником, но до поцелуев у нас так и не дошло. В какой-то момент мне даже показалось, что мы запросто можем стать друзьями, но я, как обычно, ошиблась. Ник не дружит с девчонками, по крайней мере, я таких не знаю. Мне стоит перестать о нем думать и жить как раньше, придерживаясь лишь одного правила, того самого, о котором я уже говорила — не смотреть Доминику в глаза. Когда учебный день подходит к концу, я заваливаюсь в комнату общежития и падаю на кровать. Надо бежать в редакцию, заниматься статьей, свежий выпуск сам себя не отредактирует, но сил совсем нет. Я пялюсь в потолок, на который заботливо наклеила постеры Джины из BTS. Там их уж точно никто не сорвет. Когда мне грустно, я смотрю на фотографии Джина, гуляющего по городу в красивых пальто, и мир становится чуточку лучше. Возможно, когда-нибудь мы с ним встретимся в реальной жизни. «Завтра вечеринка в греческом ряду», — вырывает меня из раздумий Нелли. Она моя соседка, поэтому от ее болтовни не скрыться. Больше никаких вечеринок, по крайней мере, на ближайший месяц. Эту мантру я повторяю постоянно. «Сколько можно спасать Нелли от похмелья?» Она совершенно не знает, в какой момент нужно остановиться, особенно когда в дело вмешивается излюбленная всеми студентами игра в пиво-понг. «Да брось, Амелия, неужели ты упустишь возможность повеселиться из-за Ника?» «Причем здесь Ник? У меня просто нет желания смотреть на рожи пьяных парней из братства. Тошнит от одного их вида». Я говорю абсолютную правду. Студенческие братства в сериалах и в реальной жизни — это два разных мира. А мой мир, он состоит из игры в кошки-мышки с Ником Крамбергом. Спустя некоторое время я иду в кабинет редакции с ноутбуком под мышкой. В коридорах почти никого. Одни студенты отходят после вчерашней бурной вечеринки, так и не появившись на лекциях, а другие горбатятся над конспектами, пытаясь выучить хоть что-то к завтрашнему дню. Меня это, кстати, тоже касается. Как только со статьей будет покончено, придется вернуться в комнату, забраться на кровать и начать зубрить. Чтобы попасть в Нью-Йоркский университет, мне потребовалось приложить много сил. Родители загорелись идеей отправить меня в Англию, но я напрочь отказалась от этой идеи, грозясь тем, что сбегу из дома, когда они лягут спать. И я сбежала. Некоторые думают, что моя жизнь состоит из ромашек и беззаботного веселья, но все совершенно не так. Порой мне кажется, что богатые люди — самые несчастные создания на свете. И действительно, когда я жила с папой и мамой, они исполняли любые мои капризы. Вот только одного не хватало — тепла. Мы часто ругались, особенно жестокие конфликты вспыхивали, когда я подросла, и мой рот уже невозможно было заткнуть пачкой денег. Что мама, что папа, они оба привыкли к простой мысли: я пай-девочка и всегда с ними соглашаюсь. Однажды я заявила, что не хочу уезжать в Англию, когда отец пообещал, что закроет мне доступ к банковским счетам. И когда я втайне ото всех поступила в Нью-Йоркский университет, это стало последней каплей. Для меня до сих пор загадка, почему они считают мой университет недостаточно престижным. Впрочем, родители всегда отличались некоторыми странностями. Я почти не общаюсь с семьей, и папа сдержал свое слово, оставив меня без средств к существованию. Не сильно я и расстроилась. Устроилась на работу в забегаловке на 4 дня в неделю. Деньги, которые мне удается заработать в Сахаре, я стараюсь не транжирить. Мне нужно платить за учебу и откладывать на будущую жизнь. Оказавшись около нужного кабинета, я покрепче обхватываю ноутбук и прохожу внутрь. Как и во все остальные дни, меня ждет сюрприз. Коди Вайнтер. Я считаю его своим другом, а он явно рассчитывает на нечто большее.